Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». Сегодня здесь в студии протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово. И говорим мы о миссии священника и вот теперь уже о пастырской деятельности, особенно священника. Вы сказали, что вот эта бытовая сторона жизни, она действительно, я понимаю, если уж любовная лодка разбилась о быт, как мы знаем от поэта, то священническая лодка должна быть очень крепкой, чтобы не разбиться.
Чем выше запрос вот у самого священника, тем опаснее ей вот эти вот подводные камни, это так она. Потому что большой корабль вот, разбивается в щепы, миль там или каком-то камень с гораздо большим грохотом и трагизмом, в этом смысле, да. Но вот мы стали немножко, когда коснулись от бытовой части, я понимаю, что вот несколько бабулек, которые стоят в храме, и надо к ним обратиться словом проповеди благовестия или какого-то утешения, назидания, наставления, но они тебе честно признают, что они всегда молятся, они стараются поститься, ни с кем не ругаются, ну, если кого-то там и пересудили они, так это они сами виноваты, то, что
да,
они
да, себе знаете, так ведут. Да, подчас не стараются телевизор включали, поститься, видели. А им, чтобы не поститься, надо очень постараться.
Вот-вот-вот, и в этом смысле, то есть они вообще святые, то есть это по букве, если разобрать, то какую проповедь-то им нести? Вот здесь, говоришь, мне кажется, очень важно сказать о любви. И я просто знаю замечательного священника современного, он однажды говорил проповедь, как раз в этой самой ситуации, когда всего четыре бабулечки, пожилых женщины, стоят в храме, и я думаю, что трое из них не слышат, а одна просто стоит вдалеке, и там, видимо, свои молитвки внутренние, или там своих имена перечисляет, кого там, за кого надо помолиться. А батюшка, профессор, закончил, значит, физтех, там, вот он так очки поправил на носу, говорит, представьте, дорогие братья и сестры, безвоздушное пространство. Мы, как народ в тишине стоял, так тишина в храме была. Говорит, вот космонавт вышел в открытый космос, потому что поломка в космическом корабле надо починить. Но оторвался трос, и космонавт оказался в открытом пространстве, летит в сторону от корабля. Что он должен сделать, чтобы снова вернуться в корабль? Спрашивает он у этих четырех своих прихожанок. Ну, такая же тишина, как в начале службы, невозмутимая. Говорит, он должен что-то от себя бросить, сам себе отвечает на этот вопрос, чтобы придать обратную инерцию телу и вернуться снова в корабль. А что он может от себя бросить? Снова задает вопрос он в храм. У него только жизненно необходимое с собой, например, кислородный баллон. Так вот, он должен бросить от себя кислородный баллон, чтобы вернуться в корабль, чтобы спастись. Пауза, тишина в храме. Так и мы, говорит замечательный батюшка, когда идем ко Христу, должны что-то важное от себя бросить, чтобы спастись. Вот иногда даже жизненно важное, жизненно необходимое. Ну, та же тишина благоговейная в храме, вот, а это слово осталось как-то вот в веках, ему уже больше 20 лет назад оно было произнесено, но оно действительно очень пронзительное, оно какое-то вот, один человек просто случайно зашедший в храм его услышал, а потом вот Швейцер перевел, да, мы не знаем, как ангелы распространяют эти самые добрые слова, но оно было сказано с любовью, оно было сказано благочестиво, я думаю, что вот это умение оставлять что-то важное, даже житейские свои дела, и идти там на праздник или в храм, на службу, или там помощь своим соседке, там, ближней, там, или найти там эту дрова на зиму, там, отопить печку и так далее. Все это является делом любви, которое священник должен либо побудить, либо сделать сам. В этом, на самом деле, работы в деревне для священника всегда хватает. И уж в городе и добрый, искренний священник, пастырь, без дела сидеть не будет.
А священник всегда на виду. Неважно, в городе он или в деревне, вот это вот тот род человеческой деятельности, когда исполняющий его всегда в центре внимания, всегда на виду. И тогда возникает вот еще один вопрос. Проповедь священническая – это только то, что он говорит сам вон? Или это и тот образ жизни, вообще та жизнь, которой живет он, которой живет его семья? Потому что диссонансы, безусловно, есть. Сложности есть невозможные. Но если самвона священник призывает к аскезе, к отказу и еще что-то, а в общем все же видят, как масло течет по бороде, что называется.
Нет, как щечки лоснятся, как глазки немножко заплывают от накануне мы заговлялись, там был праздничный стол, и у батюшки он всегда.
Да, или глаз, который падает на паству, он тоже отмечает что-нибудь такое, когда затуманивается глаз. Это все считывается?
Хорошие вопросы, страшные, потому что, конечно, люди в храме, это не, как один тоже проповедник говорил, представь себе перевернутые горшки, вот, и говори, то есть, чтобы не было стеснения, такого надо, вот, до абсурда доводить ни в коем случае нет, то есть, это не перевернутые горшки, это люди, которые опыт и переживания и личные религиозные чувства имеют, и эти чувства должны быть, как говорят сейчас, закон об оскорблении религиозных чувств. Ну, понятно, что кто-то, извини, там, каких-то покемонов где-то в храме ищет, может быть, кто-то и оскорбляется, не знаю, это на этот счет можно отдельно пообсуждать, но ведь священник иногда тоже может оскорбить религиозное чувство. И что тогда тоже к нему законодательство какое-то, да, применять? Потому что есть люди очень высокодуховные, есть люди с большими запросами духовными, искренними. Батюшка иногда...
А есть люди, заблуждающиеся по поводу себя и считающие, что у них есть
высокодуховность? Большинство случаев именно таковы. Да. В большинстве, да. Они именно таковы. Но мы это еще пока не выяснили, вот так вот.
Да.
То есть, батюшка, он как бы удивляется, почему батюшка, значит, все время жует там что-то или говорят там все время как-то, да... на себя обращает очень много внимания своей персоне. И, конечно, это иногда коробит его духовное чувство, религиозное. И вот тут необходимо иметь, во-первых, человеческий такт, во-вторых, просто элементарно какую-то духовную зрелость, чтобы батюшку, во-первых, покрыть, потому что мы многого не знаем за вот жизнь этого священника. Ведь и в XIX веке таковые случаи были, когда батюшки спивались. И были такие трагичные ситуации, когда их и запрещали, из храмов гоняли. За некоторых батюшек тоже бедовых таких, община боролась. И говорит, нет, он нам дорог, потому что он молитвенник, он там то-то и то-то. То есть это тоже, ну, жертвенное служение обоюдное, это как семья. Церковь-то, она же не только организм, там, богочеловеческий, просто человеческая семья еще в том числе. И тут в семье всяко бывает. И если прихожане так мудрые, они своего пастыря, опять же, и удержат, и воспитают, и поддержат во всех вопросах, и в духовных в том числе. Но вот батюшка одного, это владыка митрополит Филарет, святитель московский, он запретил его священнослужение, а тот ему стал ночью сниться, и каждый раз как-то очень беспокоен. Говорит, позвал его, говорит, ты чего мне снишься? Я, говорит, беспокоюсь, и, говорит, третью ночь сон потерял из-за тебя. Что ты такого особого делаешь, что, говорит? Тот ему признался, правда, тоже после допроса, там несколько раз уклонялся от ответа. Он самоубийц вспоминает по ночам, там где-то молится у себя в храм, заходит один одинёшенек, тихонько за них молится. Вот, хотя и пропоится, и все там, да, ну вот, и эти самоубийцы за ним целым этим уходят гуртом, и говорит, за нас помолись, нас помяни, нас никто не за нас, а вот ты вот один. Вот. И эти вот самоубийцы пошли к митрополиту Филарету, не снятся ему, сон ему лишает, говорит, мне, говорит, все время какие-то приходят люди, говорит, жут ночью, какой-то кошмар за кошмаром снится. Говорит, расскажи мне, что это за люди, как-то это с тобой связано. Вот он рассказал, что это за люди, что он за них молится. Он очень пожалел его, и батюшка этого вернул на служение, а тот бросил пить. То есть такие случаи бывают, но это опять же проявление любви все-таки пастырской. Да. Но мы должны понимать, что батюшка, конечно, говоря о терпении самвона, бывает нетерпелив сам, или так уж свои дети, которые приносят двойки там или плохо учатся, и на них нужно какое-то слово сказать, такое за правду ревности или там даже где-то подзатыльник или еще что-то. Может ли батюшка этим вещами заниматься? Или должен нанимать какого-то со стороны воспитателя, который будет их воспитывать, его детей? И в конце концов, если его дети сами церковные, благочестивые, это одна ситуация, а если не церковные, не благочестивые, о чем тогда он говорит в церкви, и кого он тогда учит, и куда он их ведет. Вот. То есть здесь столько вопросов, и они все действительно поверхностные, они очень болезненные, эти вопросы, они очень современные, эти вопросы, потому что церковь наша нынешняя очень молодая, и все священники в большинстве случаев имеют опыт, ну, в лучшем случае, там, 10, 15, там, 20 лет служения, а это очень маленький опыт для служения. Причем этот опыт не был воспринят ни от кого, преемства не было священнического, не было тех старцев, духовников, той традиции, в которой бы вырастали эти будущие молодые священники.
Это собственные шишки.
Собственно, вот, да, спотыкание, собственно, вот эти вот упал, вставай, да. И в Александрийском патриархате, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, есть такая правильная, мне кажется, традиция: священники рукополагаются только тогда, когда свои дети выросли. Вот когда они стали уже взрослыми, и понятно, что они люди церковные, и ты собственный корабль семейный не потопил и не разбил никакие камни подводные, то тогда, да, ты можешь стать, упасти всю церковь, это дальше больше.
Вот, понимаете, и опять мы возвращаемся все к тому же. Священник-пастырь, который ведет. И когда уже есть опыт, когда действительно есть доказательства, вот, подобное тому, что, о чем вы только что сказали, тогда очевидно, куда он ведет. А когда он становится на приход, уверена ли церковь, вот, уверены ли прихожане в том, что он их ведет в нужном направлении? Уверен ли он сам, в конце концов, что он их ведет в нужном направлении? И здесь я опять вернусь вот к этой триаде, которую вы сказали: пасторство, служение и духовничество. Может быть, действительно, пасторство должно выходить на первый план уже, ну, там, с годами, что называется, когда есть право на это пасторство, а какой-то период просто ограничиваться тем, что человек служит. Потому что, ну, известны же вот эти замечательные примеры, как, особенно когда возрождающиеся, простите, храмы, когда никого нет, а вот священник приходит, и он служит эту литургию, он один неделю, и месяц, и год, и полтора, а потом вдруг появляются вот какие-то люди, потрясенные тем, что он для Бога служит. Не для зрителя, что да, называется. Да. И в этом его тоже пасторство. В этом, вот когда человек как скала, у него есть дело, он его делает, и он делает его искренне, вне зависимости от того, оценивает это кто-то, не оценивает это кто-то. И тогда, может быть, действительно, прежде чем кого-то звать куда-то, и куда-то вести за собой, а еще, ну, там, я к стыду своему гораздо, ну, может быть, это виновата школа и наша система образования, в большей степени знаю там историю Западной Европы и той церкви, чем нашей. У меня такое ощущение, что как только куда позвал и повел, так это обязательно там какие-нибудь детские походы, это насилие и грабежи, и костры. И ну, не надо никуда звать, вот лучше служи.
В этом смысле, конечно, священническое служение, ну, вы сказали, там, где-то он год и полтора служит, и люди начинают тогда приходить, а могут и не приходить.
Могут не прийти,
то есть, вот, да. В том-то и ужас, что священник может строить пост один там, ну, или в каком-то таком разоренном храме. Конечно, очень важно иметь всегда перед собой Христа, и священник, в общем-то, он ему принадлежит, ему служит, он не людям служит. Он должен обернуться к людям, сказать что-то, позвать за собой, там, да, может быть, и не стоит звать, а надо стоять и свидетельствовать тем, чем ты сам наполнен. Но я действительно понимаю, что мы говорим о каких-то уникальных единицах, об исключениях вообще из вот общего картины жизни. И есть такая избалованность городом, когда многолюдные приходы, многоштатные, когда священники не очень-то и задумываются над степенью своей искренности, потому что есть функционал, опять же, ты должен прийти вовремя, отслужить, и вовремя, так скажем, там где-то дальше идет поток, конвейер, там панихиды, молебны, отпевание, венчание, крестины, их много-много, и снова службы, исповеди, и их все больше и больше, потому что люди видят, что храм открыт, теперь надо, вот, вопроса даже, точнее, время на душепопечение, на духовничество просто не остается, вот начинается это требоисполнение, и парадоксальным образом это тоже нужно.
Просто да, вопрос, людям это очень нужно.
Вот, вопрос именно, в какой степени нужно это самому священнику. Вот тут тоже момент очень тонкий и неоднозначный. Сам священник должен иногда притормаживать весь этот вот поток обращений к нему, вот, иначе он потеряет время для молитвы, для своей семьи. То есть семья у священника – это самый, один из существеннейших вообще факторов его жизни. И если он будет ее все время отодвигать на потом, потому что работа, храм, люди, и тут важнее. Я перед Христом стою, а ты мне, мать, тут про какую-то, знаешь, картошку говоришь, которая у нас дома кончилась. Ты совесть имей, сама пошла, да что тебе, прихожан что-то попросить? Они сейчас тебе принесут. Да почему прихожане? Я хочу, чтобы ты там сделал. Мы с тобой посидели, вот чайку попили вечером. Или пойдем прогуляемся по деревне. Как мы по деревне прогуляемся? Сейчас все остановятся и будут спрашивать. И действительно, батюшка, если выезжает куда-то в отпуск или еще что-то, обязательно к нему, как батюшки, всегда обращаются. Папай в рогожке, да, здесь вопрос его семейного существования в семье именно тоже очень актуален. Я это к тому, что священник, конечно, подвержен огромному количеству соблазнов. Больше гораздо, чем любой мирянин, самый искренний, самый вот аскетически настроенный. Здесь священнику приходится сразу на нескольких фронтах держать, что называется, оборону, и при этом сохранить свой внутренний покой и мир, свою, с одной стороны, отрешенность от мира, а с другой стороны, вот там, а батюшка, вы смотрели такой вот фильм? Почему я должен его смотреть? Ну, я должен сказать человеку, потому что он смущен, он возмущен, он в недоумении. Как все обсуждают, батюшка, а вот, говорю, ну, простите Бога ради, мне как-то не мое. А другой приходится иногда посмотреть, что-то там высказать, какое-то мнение свое. Вот, поэтому, конечно, батюшка должен быть и погружен в мир, и одновременно от него отделен. Где таких священников найти? Это самая главная боль сегодняшней вот нашей ситуации общецерковной, потому что священники – это, прежде всего, семинаристы, 18-20-летние молодые ребята, которые все знают как, всех знают своих, угу. И вот они начинают это служение гуртом, так вот, всех, одна большая община. В этот, в таком храме, в таком-то, этот поет, этот алтарничает, этот служит, этот помогает, и все всех знают, и очень комфортная ситуация. Но есть ли здесь пасторство, вот то самое духовничество или священнослужение, о котором говорили, большой вопрос, открытый вопрос. Это вопрос, в общем-то, личный к сердцу каждого пастыря, а не даже к системе образования или к социальному устроению всего человечества. Ты, может быть, в любом обществе, но ты будешь как святитель Николай чудотворец. Он в свое время там мир Ликийский, там 2000, там 3000 человек народу, может быть, ну, так сказать, 5000 там народу жило, и он на всю вселенную прославился. В какой-то действительно небольшом селе, где оказался вот такой ревностный, добрый, искренний пастырь. То есть дело, место для добра всегда у священника есть, но и быт у священника должен быть. Меня немножко возмущает, но я просто поделюсь своим возмущением, наверное, насколько это корректно, вот когда обсуждают, в какие батюшки машины ездят, там, на какие они, в чем они одеты, где они, где и что кушают. Вот. Безусловно, должно быть все скромно, корректно, очень целомудренно в отношении священника к себе самому, безусловно. Но если это спрашивает община моя приходская, храм, где я служу, батюшка, ну что же он в такой машине есть, давайте мы вам нормальную машинку, вот пусть будет, ну, нам приятно, вот батюшка будет, одна ситуация, или батюшка приобрел себе какой-то там очень экипаж такой солидный, и община недоумение, батюшка, ну как-то нам неловко, мы пешком ходим там, у нас несколько человек, а вы прям, ну так совсем уж роскошно как-то и некрасиво это выглядит очень, это, ну, понимаете, вот спонсор они принесли мне. Вот пока. Батюшка иногда должен уметь отказывать. На самом деле, вот под таких вещах, мне кажется, нужно иметь мужество, сказать, простите, это не мое. Я знаю несколько случаев, архиереи, владыки от очень дорогих подарков отказывались публично, принципиально, говорят, нет, простите, вот подарите это кому-то, там, детскому дому, кому хотите, я это не приму. Есть такие вещи. Но я, да, последнее, что важно, что священника это священнику задает этот вопрос его община, его семья.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Я напомню слушателям, у нас в студии протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово. Это программа «Вечер воскресенья». Действительно, вопрос, рождающийся совершенно естественным образом по поводу пастыря, это его отношение со стадом. Для людей, которые либо вообще не ходят в церковь, а только раздумывают над этим, или иногда заходят в церковь, но не живут вот этой вот общинной жизнью, наверное, это самая большая загадка. Как складывается взаимоотношение священника и общины церковной? Это начальник и подчиненные, это сотворцы, я боюсь сейчас за точность определения, но я думаю, понятно смысл вопроса, по крайней мере. На что и община имеет право там, указать священнику? Имеет ли право община критиковать священника? Или, ну вот, так что называется, Богом дан, вот поэтому терпи.
Да, замечательный, потому что его Он, ответ не на поверхности, хотя вроде он напрашивается. Во-первых, сам по себе священник, ну, если кратко вот формулировать его отношения с приходом, это отец и дети, ну, семья, то есть, он возглавляет. Но ведь и в семье бывает авторитарные отношения.
Но не пастух и стан все-таки.
Все-таки нет. Все-таки нет. Христос именовал себя пастырем, нас именовал овцами своей паствой. Это действительно так, но Христос это сделал единожды и сделал только для того, чтобы указать, что един пастырь над всеми людьми, и он этот пастырь, и больше никого нет, и более того, потом тоже назвал себя дверями, то есть тем, кто открывает только вот этот ход, путь дальнейший, а не является препятствием или там целью. Ну, ко Христу мы можем применить это и отец, и пастырь, и путь, и двери, и истинная жизнь. К себе, конечно, нет. В этом смысле на приходе должны быть, ну, говоря современно, демократические отношения, но...
Всё-таки батюшка. Да, батюшка, вот это вот слово почти забытое.
На Руси, понимаете, вот тут чем мы отличаемся от западной цивилизации? Действительно, большинство из нас начитаны в западной литературе. Мне раз, батюшка, вы сутану будете свою снимать? Я говорю, сутану. Говорят, откуда такое слово вообще? Говорят, ну, Гюго.
Да, конечно.
Поэтому у нас большинство людей благочестивых, искренних, даже не как священническая одежда называется. И отношение к священнику как к некоему наставнику и вот этому посреднику и начальнику вот этой самой миссии, как в западном христианстве, вот ниже протестантская, эта реформация началась именно с возмущения, что нет, дистанции между пастырем и паствой огромная, бездна, ее надо было преодолеть. Вот это вот возмущение сначала как бы благородное, потом появилось такой трагизм исторический. Но у нас такого никогда не было проблем. У нас всегда священник – это, он глава прихода, в данном случае настоятель прихода, но он не начальник, он и община им тоже не может потакать и прочее. Здесь важно понять, что вот эти отношения, они внутри очень органичны. И если говорить на основе как Священного Писания, то апостол Петр говорит, что мы все священники. Вот христиане, они все священники, мы все в равном условиях находимся. Каждый из нас священно действует, вот этот вот рай в собственном сердце и вокруг себя тоже. Каждый из нас призван к этому свидетельству, каждый из нас должен быть проповедником, каждый из нас должен быть в хорошем служителем, то есть у него есть домашняя церковь, своя семья, и каждый из нас должен быть духовником. Вот мирянин даже, он в храм приходит на равных со священником, да, он знает свое место, аж как и священник. Это, как апостол Павел говорит, дары Святого Духа каждому дано свое. Кому учительство, кому служение, кому дар языков, кому дар там, пророчество и так далее. У каждого в этом смысле свое. Даже дар любви – это тоже особый дар. У кого-то вот из батюшек он есть, так, а у кого-то дар взыскания, что вот он, ну-ка иди сюда, и страшно становится. В этом смысле, конечно, паства и в данном случае прихожане могут и должны священнику указать, но все с любовью делается. Важно, какая интонация, важно, какая цель этого вот обличения нашего, вот, не право поступков там, или действий. Скажу, батюшка, ну, Бога ради, простите, там, ну, можно же вот так-то, а не так вот сделать. Вот, бывает, когда ошибается священник. Говорят, мне говорят, и я очень благодарен за это. Более того, я настаиваю. Вчера буквально был такой курьезный эпизод. Я возглавлял службу вечернюю, и я забыл сказать возглас. Точнее, я произнес все возгласы необходимые, но раньше времени начал эктинию произносить. И служба как вот по маслу, вся идет спокойненько. И после службы говорит, батюшка, что-то мы сегодня подсократили. Я говорю, что это мы сегодня подсократили, я возмутил. Ну, вот вы не сказали этот возглас. Я говорю, как не сказал? Да, вот не сказали. Я у хора спрашиваю, не сказал? Учтеца, нет, батюшка, вы не сказали. Прихожан там говорит, нет, вы не сказали. Вы, говорит, стоите, люди в храме, не могли мне сказать, что батюшка, такой-то возглас. Ну, мы как-то решили, что вас не беспокоит, служба идет, очень было все торжественно. Очень
много времени. То есть даже во время службы?
Тихонько можно. Батюшка, возглас. Батюшка, бывают случаи, когда, конечно, просто человеческий фактор включается. И чинопоследняя служба, она сама по себе священная. Это не значит, что она не действительно вдруг стала этой службой. Нет. Но в данном случае тот они меня покрыли любовью своей. Да? То есть они.
С другой стороны, это же огромное счастье, наверное, для вас, что те люди, которые стоят в храме, они настолько хорошо знают литургию, они настолько хорошо знают порядок, что они могут вам напоминать о том, вот, что вы что-то не то сделали.
Я в этом смысле счастливый священник.
Вот да, это высший пилотаж.
Мне очень отрадно видеть всегда вот своих прихожан, которые знают и любят службу. Как говорят, вот дети, у нас много детей в храме. И вообще я рад, что во многих храмах это и даже стало такой проблемой, дети в храме. Что они там делают, как они себя ведут.
Мы тут отдельную программу этому посвятили.
И это известная уже фраза такого владыки Антония Сурожского, когда говорит, дети мешают молиться. Говорит, когда вы начнете молиться, дети вам перестанут мешать. В этом смысле надо всегда напоминать, что зачем ты в храме. Отец Валиан Кречет тоже замечательно говорил. Вот стою и думаю, свеча догорает, и никто ведь ее не снимет. Тут вот кто-то начнет что-то делать. И опять же беспорядок. А потом говорит, чем я занимаюсь на службе? Я смотрю, чем угодно. То есть вот кто-то на службе должен молиться. И если даже священник увлекся или там что-то у него не так пошло, то в храме есть молящиеся. И в этом смысле храм живой тогда, когда в нем хотя бы один человек молится. А если один молится, то вокруг него ангелы и там и святые, и весь приход потом на него смотрит и тоже начинает немножко собираться и приходить в себя, в чувство. Поэтому, да, чувство вот этой вот торжественности, чувство священного. То, что, кстати, вот священник, его еще одна миссия, мне кажется, особая, это вот отделить это священное от профанного, некое вот особое место на земле, в данном случае храм, в душе, когда даже в храме ведь интонации другие. Мы не ругаемся в храме, при том, что мы можем иногда, так скажем, громко что-то говорить, обличая. У меня батюшка один уже покойный старчик, он говорил, что же вы вот водичку святую на крещение, вот говорит, одна раба Божия мне говорит, можно ли ей цветочки полить, потому что она зацвела. Ну, конечно, цветочки, они говорят, творение Божие, он такой старчик, как фонарик маленький, им тоже нужно святыня, да, но ведь водичка для вас освещается, ведь вы на крещение, а вы пришли с праздника, в тумбочку ее поставили, а целый год, конечно, зацвела, говорит, а она ведь для вас, а вы как варежки, говорит, и дальше мы же прям само, громче, я чувствую, как он распаляется в праведном гневе, но это так как-то было по-отечески, так по-доброму.
И как бы образы хорошие.
Вот, да, поэтому...
Еще один вопрос, если позволите, у нас не очень много времени, видимо, остается до конца программы. Опять же, в силу того, что есть сериалы, снятые про жизнь священников, но не у нас. Фильмы, в которых фигурирует священник и его вот обычная жизнь, тоже не у нас. О самых разных конфессиях, скажем так. Известно, и когда там, а завтра проповедь... И вот, значит, мучит, господи, о чем же это вот завтрашнюю проповедь мне написать? И особенно там англичане по этому поводу, конечно, со своими священниками там резвятся в тех или иных формах.
Упражняются вот, в остроумии.
Да, но все равно же есть эта задача. А вот завтра я должен обратиться к людям. И тогда откуда? Из какого повода вы берете идею хотя бы этой завтрашней проповеди?
Ну, зерно, конечно, это все, так сказать, ядро проповеди всегда – это евангельское слово. То есть, в данном случае, на каждом богослужении читается Евангелие, и очень легко не оттолкнуться, а взять за основу именно вот какую-то фразу Христа или какой-то один маленький эпизод, и от него можно развить уже целую картину, целую вселенную и повести людей действительно.
Но ведь эта фраза должна срезонировать в это время с вами.
Вот здесь, чтобы, как кто-то из святых, по-моему, Симеон Новый Богослов, говорил, если хочешь говорить к сердцу, говори от сердца. Вот чем ты наполнен в эту минуту, вот здесь экзамен лично для священника, и каждый священник, мне кажется, что это для нас обыденное должно быть вещью, когда мы сами себя самым строгим образом экзаменуем, сейчас я кто, сейчас я чей, сейчас что мне важно самому.
Вот да, чем я действительно наполнен, вот, или я пустой сосуд. Вот,
да, это действительно очень проблема, и есть минуты, есть такие страшные минуты, когда нечего сказать, когда вот, немодствует не от священного трепета, а именно от такой внутренней пустоты, и как это, воду лить там, да, то есть говорить какие-то там общие фразы оскорбительные, и это чувствуется, что человек говорит в данном случае не от сердца.
А вы можете позволить себе честно сказать своей пастве, что сегодня...
Я
лучше
не могу.
Промолчу, но или я там молитву еще одну прочитаю.
Такое мог позволить себе владыка Антоний Сурожский. Он однажды вышел на проповедь, тоже нам вон, замолчал, говорит, дорогие братья, мне сегодня нечего вам сказать, давайте мы с вами сегодня лучше помолимся. Вот это была одна из самых запоминающихся проповедей тогда Владыки Антония. Ну, паства там особая была, и, так скажем, общин, которую он собрал вокруг себя, были люди настолько живые, настолько творческие, вот сильные и яркие,
любящие,
действительно, и своего пастыря, главное. И Бога. Как он любил, так любили и его, любили службы. То, что он любил, любили и его чада. Однажды был случай, когда его остановил таксист один, значит, ехал он в такси, и таксист увидел, что Владыка, значит, он стал говорить, вот вы верите, значит, в Бога, ну, покажите мне вашу веру, вот какая она, ваша вера? Вот, Владыка Антоний говорит, а вижу, у него на руке обручальное кольцо, говорит, подождите, вы женаты, говорит, дети есть дети, вы их любите? Да, люблю. Ну, покажите мне вашу любовь. Вот Владыка Антоний всегда вот по максимуму всегда спрашивал, кто-то видел его на каком-то соборе в Москве, когда он был уже, приезжал в 90-х годах, он говорит, останавливался, у каждого человека вглядывался в глаза, то есть вот было видно со стороны, как он внимательно смотрит в человека, внутрь туда, вот выискивает его, этого самого зерно, самое главное. То есть есть такие пастыри, слава Богу, Церковь Христова, новая, нынешняя, современная, не обделена это вот такой свыше благодатью, но есть огромное количество и проблем у пастырства, у священства. Я думаю, что это, во-первых, проблема роста, опыта, и, конечно, не без ошибок, не без боли, не без потерь эти проходят у нас накопление этого опыта, этого духовнического служения, а с другой стороны, нужно всегда открытыми быть для мира. Вот есть момент такого ханженства, все равно вот весь аскетизм как-то тонко окутан вот таким, как сказали бы сейчас богословы, монофизитством, то есть победа духа над плотью. Плоть – это нечто, угу. А вот такое непотребное, а дух – да, вот мы будем духовными все, а плотскими мы не будем. Это самообман, лукавство, потому что Христос вочеловечился, стал, воплотился, стал плотью, и Он жил среди нас. И в этом смысле нет никакого пренебрежения к внешнему, и к праздничному застолью, и к каким-то поездкам паломническим, даже в отпуск священник может съездить, в этом нет ничего зазорного. Это не значит, что священник – это святой, который вот явлен нам, чтобы мы подражали ему. Священник совсем не святой и не явлен, чтобы ему подражать. Он явлен для того, чтобы нести вот эту вот миссию благовестия. В ту меру, в которой он может это делать. И везде, на пляже он оказался, вот духовный вопрос задал, ответь на этот духовный вопрос.
Даже если ты в это время в пляжном костюме.
А батюшка, один старчик, он очень так кротко, и вот спрашивали, после какого-то застолья очень большого, такого праздничного, говорит, батюшка, вот у меня сын там, прости, мать, прости, я не духовен сейчас, приди ко мне вечером на службу, вот я сейчас не духовен. То есть он как-то уклонялся от такого прямого ответа.
Вот этот замечательный финал про Антония Сурожского и про этого батюшка, батюшку, помимо всего прочего, наверное, действительно, если это отношение пастыря с любовью, то у него должно быть и право, и осознание возможности отказываться от подарков, да. Отказываться от дежурных слов, отказываться от чего угодно ради той высшей цели, которой, собственно, он служит.
Искренность.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, был гостем сегодняшней программы «Вечер воскресенья».
Всего вам доброго.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».